Дорогие друзья, мы сегодня находимся в замечательном городе Орле. И такое счастливое событие. Можем прикоснуться к великому писателю Николаю Семеновичу Лескову. И благодаря тому, что директор дома-музея Николая Семеновича Лескова Екатерина Викторовна Мазина, если мы ее очень попросим, и она соблаговолит, узнать то, что не написано иногда в книжках, узнать то, чем живет музей. Вот соприкоснуться с этим великим человеком, благодаря вам, мы вот надеемся вот в нашей передаче. Немножко о месте расположения этого дома-музея, о его предыстории, об этом историческом месте. Вот, расскажите.
Вот уже 40 лет единственный в России дом-музей Николая Семеновича Лескова располагается на месте усадьбы, принадлежавшей семье писателя в начале 30-х годов 19 века. Детство Лескова прошло здесь, вот на этой бывшей Верхней Дворянской или Третьей Дворянской улице.
Здесь, конечно, очень много и экспонатов, и действительно подлинных вещей очень много.
Наш музей и отличается тем, что это собрание подлинных вещей. Более 500 единиц хранения основного фонда только в экспозиции. И мы надеемся, что мы даем посетителю, как клад от амина открываемся, образ Лескова, а совершенно необычный был человек. Экспозиция называется «В мире Лескова». И мы шли от замечательных слов известной журналистки 19 века Любовь Яковлевны Гуревича. Она говорила о Николае Семеновиче. Вся его обстановка, как его язык, вся его жизнь, все это было необыкновенно ярко, фантастично, пестро и в то же время цельно. Как единственный в своем роде храм Покровский собор. Собор Василия Блаженного.
Да. Ну, а детство-то, да, оно у него и проходило и в этом доме, и в Горохове, всего такое. И много переезжала семья.
Да, и вот этот зал, он как раз и рассказывает о детстве, юности, это Орловщина, то, что связано с родиной. Это образ гостиной в дворянском особняке на Верхней Дворянской улице. И даже обои мы подбирали такие, какие были модны в Орле в первой половине 19 века, малиновые, с золотым узором. Вот этот зал рассказывает о сказке детства, которое ласково улыбалось до конца жизни сердца. Вот его сердце было согрето этой теплотой. Это прежде всего, конечно, бабушка со стороны матери Александра Васильевна Алферьева. Это был человек неизреченной какой-то доброты. Доброта была действенная. Она внуку своему всегда внушала: мало плакать о чужом несчастье, надо людям помогать. И сердце его было таково, что воспринимало эти слова, раскрыто оно было, и отсюда идут лесковские праведники, люди, которые живут по чести, по совести, по правде, которые готовы отдать всего себя для того, чтобы помочь человеку.
Однодум такой вот.
Да вы знаете, видите, что и отличало Николая Семеновича? У него, его художественный мир, он населен этими героями, он их умел видеть.
С детства же он все-таки шел.
Все начинается с детства, да. Вот такой доброты человек была бабушка. Очень честным, принципиальным, мудрым человеком был отец Николай Семенович. И, конечно, люди, которые его окружали в детстве, они вот эти добрые семена заронили.
Тем более по отцу там и потом дед, и потомственные священники были.
Да, да.
А по матери потомственные дворяне.
Дворяне, да. Но отец-то дослужился до чина коллежского асессора. Николай Семенович у нас уже и по отцу дворянин. Вы знаете, конечно,
вот порода, что
дала, семья дала многое. Вот он не случайно говорил, у меня даже религиозность из детства. Он говорил, у меня религиозность ранняя, счастливая. Рано примирились сердце и рассудок. Ведь у него не было каких-то метаний, отхождений от веры. Нет, вот такое народное принятие веры.
Как патриархальная семья, да, можно сказать.
Конечно, конечно, да. И в этом зале мне хочется показать книги, по которым он учился читать. Это врата премудрости. Ведь мальчику было 5 лет, когда родители дали ему вот эту азбуку в руки. «Новая российская азбука», 1819 года издания, вот скоро книжечке 200 лет будет. И это бездна премудрости. Здесь образцы написания букв и таблица умножительная с припиской, а еще кто сию таблицу твердо знает, тот человек в счете твердом убывает. Да, и есть такая замечательная рубрика в этой книжечке «Краткое нравоучение». И там даются предложения, которые следовало бы переписывать, чтобы тренироваться в грамотности. Но ведь они и учат ребенку добру. Вот одно из предложений: «Не ищи человечьей мудрости, а ищи кротости. А ищи обрящешь кротость, обретешь и мудрость». Да. Ученость-то придет, ты станешь добрым человеком.
Да, действительно, вот это премудрость Божия, как можно даже сказать. Вот потому что сам язык-то лисковский, вот это образный, вот этот этнографичный, глубоко национальный.
Не случайно называли волшебным слово. Да. Он до фокусов изумительно знал язык, он играл.
Имитатор речи, там, 16-17 век, то есть вот это поражает, конечно.
Да, вот это, ну я бы даже сказала, стилизатор. Ближе, может быть, и это слово.
Да.
А рядом с азбукой книжечка, которую 5-летний мальчик прочел первый. Это книга из мемориальной библиотеки Николая Семеновича. 124 священных истории из Ветхого и Нового Завета. Салтыков-Щедрин первый прочел книгу 124 священных историй. Достоевский книгу 104 священных историй. Вот с чего для наших великих русских писателей шла вот эта сладость постижения грамоты.
Ну, Псалтирь, естественно, да, да, но да. Первые же книги, которые были Иоанном Федоровым напечатаны, как раз
вот это
богослужебная
книжечка, да, 1832 года издания. Николай Семенович говорил, что они поразили его, эти первые книги. И вот эта страсть к чтению, она сразу же вот пришла к нему, вот эта любовь к книге. Как-то вот так легко. И память была замечательная. Он все, что читал, он запоминал практически наизусть. Вот говорили в семье, что он 6 лет знал горе о том, а Грибоедова по списку еще читал. Да.
Дополненные вещи для рукоделия. Столик
для рукоделия, да. И здесь у нас представлено рукоделие матушки Николая Семеновича. Она была замечательной хозяйкой, бисером прекрасно вышивала. И вот мы видим ее работы кисет. Это ее первый подарок супругу Семену Дмитриевичу. Посмотрите, какая тонкая работа, как цвета подобраны. Вот бисер-то мелкий необыкновенно. Да. И работы Марьи Петровны кошелечек, подстаканника. Вот она. Закладка памятная Николаю Семеновичу всю жизнь. Эту закладку матушка подарила ему, когда 5 лет ему было, и вот он научился читать. Вот такая была награда от матери. Всю жизнь хранил вещи эти, а потом передал свои мысли сыну Андрею Николаевичу. А Андрей Николаевич прожил на наше счастье долгую жизнь.
Воспоминания оставил.
Да, об отце замечательные. Стал таким летописцем рода Лескова.
Вот Горохова действительно связано и с радостью детства, и с какими-то детскими обидами, поношениями даже, может быть, от родственников. То, что вот были такие вот эксцессы связаны. А Панинхутор тоже место такое, куда переехали.
Знаете, с одной стороны, бедность подчас вопиющая. Он говорил иной раз, наша мать в буквальном смысле не знала, чем обувать наши ножонки, чем платить за наше обучение в гимназию. И тем не менее, это было очень счастливое время, потому что это полная свобода. И вот Николенька вместе с крестьянскими ребятишками ходит на ночное, ловит рыбу в чистой узенькой речушке Гостомель. Потом многие из его произведений будут носить такой подзаголовочек замечательный «Из гостомельских воспоминаний». Вот когда мы говорим, что Лесков волшебник слова, как он знает язык? Вот это погружение в языковую народную стихию подарили наши орловские гастрольские хутора.
Тот, кто хоть раз ходил в ночное, вот это у костра, вот эти шорохи, вот эти колокольцы на сбруе лошадей, тут никогда уже не будет всецело городским, даже сын увидит.
А вы знаете, как он говорил, Лесков-то как говорил? Он говорил, я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, я вырос в народе. В этом же зале у нас тема учебы мальчика в Орловской гимназии. Вот здесь мы видим гравюру художника Серикова, Орел первой половины 19 века. Таким он увидел город в августе 1841 года. Издание гимназии, сохранившееся. Вообще кое-что сохранилось от Орла 19 века. И здание церкви Никитской или Ахтырской, его поселили родители на квартире неподалеку от церкви. Он гуляет по гостиной улице, она название свое сохранила, гостиная. А Болховская, главная улица Орла в 19 веке, она изменила свое название, теперь это Ленинская. И Николай Семенович нам создает образ старого провинциального русского города. Вот мы говорим Петербург Достоевского, мы должны говорить Орел Лесково, потому что он нам дарит Орел 19 века. Орловские жители, от губернатора до последнего нищего, орловские улочки, площади, словечки, какими говорят орловцы, вот опять-таки, ухо Лескова было настроено на народную речь, на какие-то необыкновенные повороты речи. Вот эта игра, блистательная игра со словом, вот она его привлекала с детства.
В определенный период времени ему пришлось быть писарем в судебной палате. Конечно, может быть, отчасти была, не было протекция отца, скорее всего, не было. Но вот пришлось столкнуться с этим миром тоже, миром криминальности или какой-то вот напряженности. И тоже легло вот эти исторические рассказы, они были тоже наполнены вот такой темой.
Ну, безусловно, безусловно. Вы знаете, мальчик, 16 лет, он приходит в Орловскую уголовную палату, он, кстати, был успешным чиновником, он делает неплохую карьеру. Вот вначале писарь второго разряда, потом первого, через короткое время письмоводитель, а через некоторое время он уже помощник столоначальника, ему 18 лет, а он ездит по всей губернии и участвует в расследовании уголовных дел, в убийствах, грабежах, бегстве крепостных крестьян. Вот в такую живую, бурлящую, кипящую, рыдающую, страдающую жизнь он окунулся в очень
Это значительный, конечно, период. Я думаю, что мы его не избежим. Это его пребывание в Киеве к родственникам, к дяде, да?
Да, он переезжает в Киев в 1849 году, он уже в Киеве. И некоторое время даже живет в доме дядюшки Сергея Петровича Алфеева, профессора медицины Киевского университета. И не случайно у нас вид на старый Киевский университет, ведь нельзя сказать, что Николай Семенович к университетской учености не прикоснулся. Вот благодаря связям дядюшки он лекции в университете послушал. Причем разброс интересов был невероятен. И тем в то же самое время, он такой успешный чиновник в Киевской казенной палате, вот его послужной аттестат. Продолжается жизнь, он восхищен Киевом. Вы знаете, он говорил, что после захолустного заштатного Орла Киев его поразил так, как потом, после Москвы и Петербурга, не поразили европейские столицы.
Ну, третья столица славная.
Златоверхий Киев. Михайловская. Архитектура, конечно,
Андреевская.
Да. Он ходил в Лавру и учился в гальванопластике. Там. Вот тогда в Орле возник интерес к иконописи, но Киев его поддержал, конечно, этот интерес, который развился потом вот, в то, что Лесков стал одним из самых лучших знатоков иконописи своего времени.
Это вот к разговору даже сегодняшнего дня о том, что Киев, Украина,
Русская земля,
это плоть Русь, просто Южная Русь, да, и перемещение Орел, Киев,
так органично,
Петербург.
Так естественно.
Абсолютно. Да. Вот просто даже нам печально, конечно, что сегодня пытаются это тело Родины разодрать, столкнуть. Вот этого не должно быть, потому что как писатели, эти культуры, искусства, они должны цементировать вот эти общие скрепы, общие вот эти понятия, ценности. Исторической и перспектив. И поэтому, конечно, Николай Семенович вот тот еще один из тех людей, который лишний раз нам говорит, что мы общие, как и Гоголь наш общий.
Вот, знаете, у него было особенное слово Лескова, он говорил о взаимоверии, о взаимном доверии людей друг к другу. И на основе этого чувства растет и чувство любви, и сострадания друг к другу. Каждый должен быть утешен и обласкан, каждый должен сострадать другому. Конечно, в этом весь Лесков.
Да. Тут мы видим и Тарас Шевченко, кстати говоря.
Это будет несколько позже, в 1861 году он приедет в Петербург, он встретится с Тарасом Григорьевичем Шевченко в здании Академии, в маленькой комнатке.
В
Академии художеств. Да. Вы знаете, Николай Семенович так запомнит эту встречу, он запомнит, где стояли вещи, то есть как комната была обставлена. И когда Тарас Григорьевич умрет, он напишет воспоминания об этой встрече, и расскажет, как комната была обставлена. И уже в советское время, в 60-е годы, когда открывался музей Тараса Григорьевича, обратились к этим воспоминаниям. И по этим воспоминаниям Лескова строилась экспозиция музея. Вот Николай Семенович музейному делу, получается, послужил. Да. Такие бывают истории интересные.
Да, вещи, дорожные, да?
Да, с которыми путешествовал. Ведь был интереснейший период в его жизни, маленькая витринка, но емкая. Это служба в частной торговой компании «Вилькинс-Шкот». И вот Николай Семенович говорил, что объездил в ту пору всю Русь от Черного моря до Белого, от Брод до Красного Яра, и в дороге не расставался с этими вещами. Это его дорожная шкатулка, и паспорт перед нами, и коробочка для марок, и дорожные разбирающиеся подсвечники.
Ну, наверное, шкотовская компания, она была немаловажна, то, что сам Шкот был женат на тетушке Николая Семеновича. И, то есть, вот его, конечно, с одной стороны, это и официальная компания, с другой стороны, это уже семейное дело. И вот много он поездил, действительно, вот, действительно, чем только не занимались, да, компания?
Да. Занимались очень многим, и Николай Семенович, у которого горел интерес ко всякому делу. Вот опять-таки, у него постоянно идет набор информации.
Насыщение вот
это. И вы посмотрите, первое напечатанное его произведение, оно ведь о чем? Это очерки винокуренной промышленности. Это ведь вот опыт службы вот в этой торговой компании. Казалось бы, тема серьезная, экономическая. И ведь вот так и пришел в литературу. Прежде всего, как экономист, публицист, журналист. И посмотрите, как будто для будущего музея Николай Семенович оставляет нам автограф. У него был особенный, мелкий, такой бисерный почерк. Лесков, первая проба пера. С этого начата литературная работа, 1860 год. И фотография, первая известная нам, тоже этого же 1860 года. Посмотрите, характерная поза, такая независимая, голова высоко поднята. Он в конце жизни своей писал одному адресату, никогда не пристраивался ни к одному политическому течению, ни к одной литературной партии, никогда никого не боялся, кроме того, кого боялся Бисмарк, в скобочках, Бога. Вот таким был в конце жизни, но, судя по этой фотографии, таким же
был. Хотя вот недоброжелатели пытались его дискредитировать в связи с какими-то...
Да, вы знаете, трудное начало литературной судьбы было у Николая Семеновича очень сложное. Вот как раз об этом периоде жизни рассказывает витрина, напоминающая витрину книжного петербургского магазина. И здесь мы видим первые публикации Лескова в петербургской «Северной пчеле», в «Московской русской речи», начало 60-х годов 19 века. Он бойкий публицист обеих литературных столиц.
Желанный был, да.
Да, знаток углов российских. Но это же ценило знание жизни тогда.
И он же живой. Имел буквально чуть ли не десяток псевдонимов, которые он печатался.
Очень много псевдонимов, да, Пересветов, Понукалов. А первый псевдоним был Стебницкий, что-то такое, вот, степь напоминающая. Но, возможно, что вспоминал своего старшего друга Илариона Матвеевича Сребницкого, с которым вместе служил в Орловской уголовной палате.
Дьяка там какого-то. То есть...
Да, псаломщик Костовский.
Да, да.
О, а вот она, начало-то трагедии, вот она, эта часть витрины, перед нами романы Лескова, «Некуда и на ножах», его антинигилистические романы. Ведь Николай Семенович был абсолютным противником любого революционного взрыва, насилия. Он считал, что кроме горя, слез, крови, революция Родине-то ничего не принесет.
Это да, столыпинская фраза. Вам, говорит, нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. То
есть... И Николай Семенович ведь не был ретроградом, он вполне демократически был настроен. Он говорил, да, изменение всего, но вначале изменение всего в самом человеке. Безусловно, нравственный прогресс он ставил во главу.
Живописное произведение, как раз прижизненное изображение, да?
Да. Три прижизненных портрета, и первый именно этот, написанный Антоном Ледоковым в 1872 году. Николай Семенович, правда, чуть за 40, но он еще тот, что в молодости. Он был худощавый, рост был скорее среднего, в движениях быстрый, порывистый, вспоминают мемуаристы все как один, что он был красив. И свидетельствует ему портрет. Но, знаете, Николай Семеновичу портрет не нравился. Он считал, что художник, может быть, желая ему польстить, изобразил его таким романтическим, настроенным, красивым, молодым человеком. Он же о своей внешности говорил, как няня о внешности Пушкина говорила. Красив не был, а молод был. Свидетельство портрета.
одна из пьес, ну, пожалуй, единственная, да, вот, пьеса «Расточитель», и где он принимает еще как постановщик фактически.
Да, при постановке «Расточителя» на сцене Александринского театра в 1867 году Николай Семенович был вторым режиссером. И это было успешное сотрудничество, потому что ему предложили его продолжить. Но он был так потрясен закулисными интригами, театр сложное, явление места. Он говорил: много я зазнал за изнанкой Александринского театра, и отказался от этого лестного предложения. И более пьес даже не писал. Но вот любовь к театру страстная, она выплескивалась на странице театральных
лет. Особенность такая артистов того времени, двойные фамилии. Вот с этим. Левкиева, Мякишева, Монаховкова, Кольцев.
Нет, это герои, которые не исполняли в этой пьесе.
Но, тем не менее, были такие случаи, когда там вот...
Чем звучнее фамилия,
какой-то такой, иногда это псевдоним фактически, да.
Чтобы красиво на программу смотрелось,
Наш друг, один из наших вот, таких замечательных художников, Дмитрий Слепушкин, его прапрадед, собственно говоря, строил Александрийский этот театр, генерального штаба. Ну вот это просто как-то мир тесен.
Вот. А слой тонок?
Ну, есть такое понятие, через пятое рукопожатие можно, все друг другу знакомы.
И даже родственники, возможно, да. Ну и вот тема театра в творчестве Николая Семеновича отзывается. Это и рассказ «Ступени художника» с таким подзаголовочком «Рассказ на могиле». Ведь нянюшка мальчику-то рассказывает о театре графа Каменского на могиле Троицкого кладбища в Орле. И вот такая светлая, чудесная акварель русского художника Дудченко «Троицкое кладбище».
Это доподлинные карандашные эскизы?
Да, к счастью, у нас прекрасная коллекция именно подлинных иллюстраций, подготовительных материалов. И вот с первой публикации рядом очерка «Леди Макбет» Мценского уезда, а в первой публикации нашего уезда мы видим работу Бориса Михайловича Кустодиева. И вот посмотрите, как он откликается на интонацию лисковскую. Ведь история-то страшная. Главная героиня, Мценская купчиха Екатерина Львовна Измайлова, совершила 4 страшных преступления. Но Лесков так подбирает слова, он не нагнетает обстановку, он не льет кровь из ведра, что называется. Ясный повествовательный язык, четкий, простой. И вот на эту повествовательную интонацию замечательно откликается и Борис Михайлович Кустодиев. Вот как бы жизнь, быт идет, но ведь так и такое рассказано, что и кровь там в живых заледенеет.
Что еще характерно для русского человека, вообще для православного человека, это сострадательное отношение к узникам.
Да.
Все понимают, что они грешники.
Да.
Но первого грешника, разбойника, Христос по его раскаянию призвал в рай. И если даже мы вспомним, допустим, кроме Лескова, вот его отношения, действительно, проникновение в человечество, в человеке, если вот этот гуманизм взять, допустим, Шмелева, рассказ «Лампадочка», тоже есть сюжет, где вот эти душегубцы, уже раскаявшиеся, но отдают денежку на маслице, на лампадочку, за покойную, покаянную. И все понимают, что они убийцы, но они хотят раскаяться, освободиться от этого греха, смертного греха. То есть в жизни же нет такого греха, который не прощается, кроме хулы Духа Святого. И вот немаловажно, что проникая действительно в криминальные события, в детективные вот эти
истории тяжелые, страшные.
Да, при этом все равно нарисовать человека и человечное в человеке.
Да.
Не конченность, не окончательность, да, не приговор.
Безусловно. Лесков до последнего будет вытаскивать из человека вот эту его последнюю теплоту подледную, как он говорил. Вот что за пазушкой, в глубине, в глубине. Это надо показать. Да. Он умел это делать. Он умел сочувствовать и сострадать каждому герою своему. Безусловно.
Да, и вот действительно, может быть, это привлекает и сегодняшних драматургов иногда, и нынешние постановки. Хотя почему-то часто сегодня выволакивается какое-то низменное, какое-то наносное, чужеродное, теряется дух, теряется как-то до подлинности такая сокровенная. То, что вот было такое понятие человек распоясанный. Mm-hmm. А вот если человек должен пояском подпоясанный, значит он вот, он перед Богом, его плоть перепоясана, mm-hmm. она не вопиет. И даже человек наглый. Наглый – это обнаженный, обнажающий себя демонстративно в любом там ипостасе, либо словом, либо внешностью, да? Наглый ногой, то есть поступающий нагло, откровенно, низменно. И вот задача, конечно, писателя, артиста, художника, вот чувство доброе пробуждать.
Да.
Вот то, чем вот как раз вот и знаменит Лесков, он вот находил в человеке вот это вот человечное, вот это сокровенное, и мы убедимся на его великих произведениях, уже шествие по вашему залу.